Лорен Гроф, Абатисса. Всем моим сестрам. Часть первая. Глава первая. Она в одиночестве выезжает из леса. 17 лет, под ледяной мартовской моросью, Мари, родом из Франции. Год 1158. Мир несет бремя усталости Великого Поста. Близится Пасха. В этом году она ранняя. На полях в черной холодной земле прорастают семена, готовые пробиться на вольный воздух. Мари впервые видит вдали аббатство, тускло и равнодушно высящееся на холме в этой сырой долине. Облака, напитавшись водою из океана, затяжными дождями выжимают ее здесь до капли. Большую часть года эти края изумрудны, сапфирны, изнемогают от влаги. Кишат овцами, зябликами, тритонами. Сквозь плодородную почву проклевываются слабенькие грибы. Теперь же, ранней весной, все сумеречно и серо. Старая боевая лошадь плетется уныло. На сундуке за спиной Мари трепещет в ивовой клетке кречет. Ветер стихает. Деревья не шелохнутся. Кажется, будто природа следит за каждым ее движением. Мари высокая, для девушки великанша. Колени и локти нескладно торчат. Изморось копится в складках ее плаща, струится по тюленей кожи. Зеленый плат на ее голове почернел от сырости. Угловатое анжуйское лицо лишено прелести. Оно дышит проницательностью и страстью, пока что не знающей меры. Лицо мокро от дождя, не от слез. Она еще успеет поплакать над тем, что ее прогнали прочь, как собаку. Двумя днями ранее королева Алиенора появилась на пороге покоев Мари, пышногрудая, златовласая, в синем платье, отороченном соболями. Запястья, мочки и блестящие четки в драгоценных камнях. Запах духов валит с ног. Она всегда стремилась очаровать и тем самым обезоружить. За королевой, пряча улыбки, толпились придворные дамы. Среди этих предательниц затесалась и сводная сестра Мари, как она сама, незаконорожденная сестра государыни, плод греховной отцовской страсти. Но эта притворщица давно осознала выгоду от положения любимицы двора, и, как Мари не пыталась с ней подружиться, бледнела и убегала. В один прекрасный день она станет принцессой Уэльской. Мари неуклюже сделала реверанс. Алиенора скользнула в комнату и наморщила нос. «У меня новости», — сказала королева. — И очень приятные новости. Такая радость. Только что нам прислали произволение папы римского. У коня сердце разорвалось от стремительного галопа. Гонец так спешил доставить послание сегодня утром. Благодаря ее, королевы, длительным уговорам, эту бедную незаконорожденную Мари из Менской глуши все же назначили приорессой королевского монастыря. Это ли не чудо? Наконец-то они нашли, куда пристроить эту странную полусестру королевы. Наконец-то и для Мари отыскалось занятие. Королева остановила на Мари взгляд густо подведенных глаз, перевела его на высокое окно, выходящее на сады. Ставни были распахнуты, чтобы Мари, привстав на цыпочки, могла любоваться гуляющими внизу людьми. Когда к Мари вернулся дар речи, она промямлила, что благодарна королеве за ее сиятельную заботу, но монахиней Мари быть никак не может. Она недостойна и не чувствует в себе ни малейшего призвания служить Богу. Так оно и было. Религия, в которой ее воспитывали, всегда казалась ей глуповатой, пусть и богатой таинствами и ритуалами. К чему бы детям рождаться во грехе? К чему бы ей молиться незримым силам? К чему бы Господу быть триединым? К чему бы ей, в чьей крови кипит величие, считаться низшим существом потому лишь, что первая женщина, сотворенная из ребра, съела плод и лишилась праздного рая? Бессмыслица. С молодых ногтей Мария уклонялась в вере. Та понемногу искажалась все сильнее и в конце концов обратилась в самостоятельную, нескладную, грандиозную конструкцию. Но Мари было 17. Она обитала в гостевых покоях при дворе в Вестминстере и не могла сравниться с изящной, любящей историей королевой. Та, хоть и невелика ростом, вобрала в себя весь свет, все мысли из головы Мари, все дыхание ее легких. Под взглядом Элеоноры Мари почувствовала себя такой маленькой, какой не бывало с тех пор, как в последний раз видела Леман. Шестеро ее теток-амазонок отправились или на тот свет, или замуж, или в монастырь. А мать ее взяла Мари за руку, прижала ее ладонь к яйцу, растущему меж своих грудей, широко улыбнулась, хоть в глазах и стояли слезы, и сказала: «Прости меня, доченька, я умираю». Ее большое крепкое тело стремительно обращалось в скелет. Дыхание сперва кислое, потом никакого. Мари прижималась к ее ребрам, пытаясь передать им всю свою жизненную силу, все свои молитвы, но сердце не билось. На продуваемом всеми ветрами погосте на взгорье Мария владела горькая тоска. Ее одиночество растянулось на 2 года. Мать просила держать ее смерть в секрете, поскольку, едва прослышав об этом, родственники-волки отберут у Марии земли. Она еще ребенок, бастардка, плод насилия, и ей не положено ничего. 2 одиноких года Мария выжимала из земли сколько могла. Потом на дальнем мосту застучали копыта, потом дорога в Руан и через Ла-Манш в Вестминстер, ко двору ее законорожденной полусестры королевы, где все неприятно дивились отменному аппетиту Мари, ее неоттесанности, нескладному костистому телу, где из-за изъянов своей натуры она лишилась всех привилегий, причитающихся ей по праву рождения. Элеонора посмеялась отказу Мари от такой милости, принялась насмехаться над нею. Но-но-но. Уж не чает ли Мари выйти замуж? Это она-то, деревенщина, по которой виселица плачет. На 3 головы выше нормальной девушки. Топает, басит, ручища огромные, вечно всем перечит, вдобавок учится фехтовать. Какой супруг польстится на создание, лишенное не то что красоты, а и капли женской мудрости? Нет-нет, так лучше. Да и давно было решено, еще осенью, и вся семья с этим согласна. Мари умеет управлять большим поместьем, пишет на 4 языках, ведет счета. После смерти матери она, хоть и нежное дитя, великолепно с этим справлялась. Да так ловко, что 2 года водила всех за нос. Все принимали ее за мать. Все это к тому, что монастырь, приорессой которого станет Мари, отчаянно беден. И монахини, увы, умирают с голоду. 4 лет назад они впали в немилость у Элеоноры и с тех пор окончательно обнищали. Вдобавок там до сих пор бушует болезнь. Не может же Алиенора допустить, чтобы монахини королевского аббатства умирали из голоду и от ужасного кашля? Это бросит на нее тень. Ее холодные, подведенные черным глаза впились в Мари. И то и не хватило духа выдержать взгляд королевы. «Не теряй веры», — сказала Алиенора. «Со временем из тебя получится примерная монахиня. Всяк, кто не слеп, видит, что ты создана для благочестивого целомудрия». Придворные дамы зашлись смехом. Мари так и подмывала зажать их щебечущие клювы. Алиенора протянула руку в кольцах. Кротко проговорила, что Мари обязана научиться любить свою новую жизнь. Должна научиться видеть в ней хорошее, ибо таково желание Бога и королевы. Мари отправится в путь завтра в сопровождении королевской свиты и с благословения Алиеноры. Мари, не зная, что еще сделать, взяла белую ручку в свои шершавые лапищи и поцеловала. В душе ее кипели страсти. Ей хотелось впиться в мягкую плоть зубами, прокусить до крови. Хотелось кинжалом перерезать эту кисть, спрятать в лиф платья и хранить, как реликвию. Королева ушла. Мария охватила дурнота. Она прилегла на кровать к своей служанке Цицилии. Та целовала ее в лоб, в губы, в шею. Цицилия была туповата и предана, как собака. Она клокотала гневом и шептала наветы. «Королева де грязная южная развратница! Она и королевой-то стала в первый раз из-за взбесившейся французской свиньи!» Французский трон должен был наследовать не Людовик VII, первый муж Алиеноры, а его старший брат Филипп. Но тот скоропостижно скончался. Под копыта его коня неожиданно бросилась свинья. Филипп упал на землю, разбил голову о камень и вдобавок был придавлен рухнувшим на него конем. А во второй — из-за блюда удушающих английских миног. Король Англии Генрих I, предшественник второго мужа Алиеноры, нормандского герцога Генриха Плантагенета, умер, отравившись миногами. Она с любым ложится за песенку, пропой ей романс, она и задерет юбки. Не зря же все ее дети не похожи друг на друга. Не иначе сам дьявол вложил коварство в голову королевы. О ней рассказывают страшные. Цицилия сама слышала. Мария опомнилась и велела служанке замолчать. В покоях бдительным призраком витал запах королевских духов. Цицилия принялась вытирать сопли с мокрого, пошедшего красными пятнами лица Мари, и нанесла госпоже второй удар. Сообщила, что она-то сама не поедет ни в какое аббатство. Как не любит она госпожу, Цицилия еще слишком молода, у нее вся жизнь впереди, и она не собирается хоронить себя заживо в обществе монашек с пустыми глазами. Цицилия создана для брака. Вон какие у нее бедра. Она выносит и десяток крепких младенцев. Да и в коленках она слабовата. Где уж ей день-деньской преклонять их в молитве? Весь день сесть, встать, как сурки. Да, завтра утром Цицилия и Мари расстанутся. И Мари, едва ли не с рождения дружившая с Цицилией, дочкой кухарки, служившей в ее фамильном поместье в Мэне, с этой грубиянкой, которая и до сих пор была для нее всем, любовницей, сестрой, служанкой, наслаждением, единственной любящей душой во всей Англитере, наконец осознала, что на муки ее сошлют в одиночестве. Служанка плакала, снова и снова повторяла: «Милая Мари, меня ранили в самое сердце», на что Мари, отстранившись, ответила: «Это, наверное, самая предательская рана». а потом встала, подошла к окну, выглянула в сад, окутанный пеленой тумана. Казалось, в душе ее закатилось солнце. Мари сунула в рот косточку из абрикоса, который летом сорвала украдкой с личного дерева королевы, потому что осенью и зимой любила высасывать горечь из абрикосовых косточек. В душе ее сквозил сумеречный холодок, и все, что скрывалось в тени, казалось чужим и нелепым. Она чувствовала, как из нее утекает ослепительная любовь, что переполняло ее все годы при дворе Алейноры в Англитере и заливало ярким светом даже трудности и одиночество. Первый день при дворе в Вестминстере ошеломленная Мари сидела за ужином, еще чувствуя на губах морскую соль. Заиграли гобои и лютни. В дверях показалась Алейнора, опухшая, на сносях, с круглой грудью и животом. Правую щеку разнесло, королеве в тот день вырвали зуб. Она семенила, плыла лебедем, и лицо у нее было в точности такое, какое Мари видела в детстве и любила во снах. Свет в обеденной зале умолился до искры, освещавшей только Алейнору. Мари увидела ее и пропала. В тот вечер, когда она вернулась к себе, Цицилия уже храпела в постели, и Мари разбудила ее тем, как истово терлась о ее руку. Мари отправилась бы на поиски святого Грааля, утаила свой пол и ушла на войну, убивала без трепета, с преклоненной главою сносила жестокость, смиренно делила кровь с прокаженными. Она сделала бы что угодно по велению Алейноры. Все добро исходило от Алейноры. Музыка, смех, куртуазная любовь. Из ее красоты рождалась красота. Ведь всем известно, что красота — внешний признак милости Божьей. И даже теперь, когда ее выбросили как ветошь, Мари к стыду своему понимает, направляя коня к мрачному сырому аббатству, что по-прежнему готова для Алейноры на все. Ее ошеломляет бедность этого места под холодным моросящим дождем, бедность этих блеклых строений, лепящихся на вершине холма. Правда, Англия беднее Франции, города здесь меньше, темнее, грязнее, народец следащий в цыпках. Но даже для Англии монастырь выглядит жалко. Заброшенные службы, покосившиеся заборы, в саду дымят сожженные кучи прошлогоднего бурьяна. Ее лошадь плетется вперед. Кречет, заунывно пищит, вырывает перья из-под крыльев. Мари медленно въезжает на церковный двор. О монастыре ей известно лишь, что его основала некая сестра короля, много веков назад причисленная к лику святых, и теперь фаланга ее пальца исцеляет нарывы. Во времена вторжения викинги грабили аббатство, насиловали монахинь. На болотистых пустошах в округе по сей день находят скелеты, на которых так глубоко были выбиты руны, что следы их заметны на черепе. А когда на постоялом дворе, где Мария остановилась на ночлег, она робко сказала название аббатства служанке, принесшей ужин, та побледнела и произнесла что-то по-английски стремительно и неразборчиво. Однако, судя по интонации, здешние сельские жители считают монастырь местом мрачным, странным и убогим. Вдобавок оно внушает им страх. Вот Мари и оставила спутников в городке, чтобы в одиночестве ехать туда, где ее погребут заживо. Марина считала под тисом 14 свежих могил, блестящих от влаги. Позже она узнает, что там погребены 12 монахинь и две девочки-облатки. Всего неделю назад их унесла диковинная болезнь, от которых тела несчастных посинели, точно те утонули в собственных легких.